Говорят, что в большом городе больше видят и больше слышат. В маленьком больше понимают. Дома, где откликаются на стук, в программе «Непростая провинция».
Здравствуйте, я Ольга Гудис. Мы продолжаем гостить в Даугавпилсе. И сегодня я вас познакомлю с человеком, которого в Даугавпилсе, наверное, знает каждый. По крайней мере, тот, кто связан с музыкой. Или бывающий на концертах города и музыкальных фестивалях. Но человек этот известен не только в Даугавпилсе и не только в Латвии. Его хорошо знают в Европе и даже в Китае. Это Евгений Устинсков. Он композитор, хородирижер и второй год как художественный руководитель всей музыкальной жизни в Даугавпилсском доме единства. А также он преподаватель в Даугавпилсском музыкальном училище, в холле которого мы и встретились. Его трудно не узнать. У него крупные выразительные черты лица, черные густые брови, черная непослушная шевелюра, но уже белые виски. И плотно сбитая, подтянутая фигура спортсмена. Он среднего роста и скорее худощав, но у меня возникло впечатление, что передо мной очень большой человек. От него исходила сильная энергия, какая-то пружинистая, неизъяснимая мощь. Мы разместились в учебном классе, но мне казалось, что и класс для него слишком тесен. Малы и город, и страна.
Вообще вы же даугавпилчанин,
да, коренной житель города Даугавпилса. Да, я родился в Даугавпилсе, учился в 13-й школе. Сейчас она поменяла название. Это ИСПЮ, виду школа, то есть школа возможностей. Она дает возможности изучать точные науки, информатику, физику на высоком уровне. Дает возможность также изучать музыку, танцы и другие предметы искусства.
То есть у вас была элитная школа?
У нас школа с музыкальным уклоном. Сейчас осталась, она просто объединилась с еще двумя учреждениями образования.
А у вас была дилемма между музыкой и астрономией, например?
У меня лично?
Да.
Ну да, я тяготел к различным видам деятельности, но в конце концов определился, что я хочу заниматься музыкой.
Но родители же не были музыкантами.
Родители не были музыканты, но они поощряли любые мои пожелания трудиться в любой области. Да, лишь бы только не скучал. В 13-й школе я играл на фортепиано, играл в духовом оркестре на тромбоне, также занимался активно спортом, ну и разного вида общественной деятельности, потому что в советское время это всячески поощрялось. Пример, я комсомолец, руководил класса, а я уже не помню, как эти все должности назывались. Была большая общественная работа, был командиром какого-то военного подразделения, не помню, взвод это был, да, что-то я там командовал своим командирским голосом. Я не бегал по дворам, по крышам, потому что времени практически не было, учитывая, что в наше время и уроки были по 45 минут, то есть дни были полные, и в субботу мы учились, что сейчас вообще трудно представить. Практически свободного времени не было, только на каникулах, если летом только побегать. По крышам бегали тоже и по крышам.
Родители пели?
Да, ну, конечно, на непрофессиональном уровне, но они пели. Отец пел в хоре, когда работал на заводе. Мать пела дома, она была учительницей английского языка, и она часто преподавала детям английский язык через английские песни. Они учили, да, песенки на уроках, и таким образом быстрее запоминаются эти слова и выражения. Когда я стал постарше, я помогал ей, записывал фонограммы, чтобы ей легче было работать.
Тоже выучили английский язык?
Ну, таким образом, да, тоже, да.
Вы же практически всю Европу объездили.
Ну, так получалось, да.
Так вы с самого детства привыкли к этому ритму и никогда не останавливались в работе?
Да, именно так. Мне нравится, когда вот день наполнен с утра и до вечера.
Я посмотрела, сколько вы сейчас совмещаете, занимаетесь и праздники песни, и какие-то оркестры у вас. Вы можете перечислить оркестры, например, или какие-то ансамбли?
Я иногда говорю с друзьями, что я как бы сам себя развлекаю. То есть то, что я делаю, это приносит мне удовольствие в первую очередь. И если мне что-то не приносит удовольствие, я стараюсь этого просто не делать. В данный момент я работаю в музыкальном училище, готовлю новых молодых дирижеров. Я очень рад, что есть действительно талантливые люди, которые и становятся, или еще будут хорошими дирижерами, руководителями и хоров, и оркестров. Очень рад, что это движение в Латвии не останавливается. Помимо основной работы в музыкальном училище, помимо подготовки молодых дирижеров, я сам работаю с коллективами. Я работаю в Доме единства. Я являюсь руководителем симфонического оркестра и духового профессионального оркестра. Также смешанный хор Даугава и мужской хор Форте. Но надо сказать, что мужские хоры в Латвии – это вообще такие элитарные объединения. Их осталось очень немного. Но все-таки, когда мужчины поют, женщины радуются, как говорится. Да? Для сердца это очень приятно и для души. Конечно, это непростая работа, но мы поем и вместе репетируем. И совсем недавно мы как раз участвовали в записи шоу на латвийском телевидении. Так что у всех будет возможность послушать наш мужской хор.
Сейчас, говорит, время так быстро идет, да, у всех прям, и как это вы все...
Ну, ведь самое главное, это все...
Последовательно.
Последовательность, да, конечно, все распределить по времени. Плюс у меня еще есть хорошие помощники, которые могут мне в каких-то делах помочь, заменить даже. Но это так полагается, у каждого оркестра, у каждого хора есть второй дирижер или хормейстер, который... также выполняет свою работу и в случае необходимости заменяет главного дирижера.
И с Олегом Шапошниковым вы успеваете?
Да, с театром я тоже очень люблю сотрудничать, потому что театр – это отдельный мир искусства. И мне очень нравится, как работает Олег Шапошников, потому что у него очень широкий кругозор. Редко, когда встретишь такого человека с таким широким кругозором, который так... может глубоко и интересно посмотреть то, чего не хватает, особенно в Даугавпилсе, людей с очень широким кругозором, которые знают мир и которые по жизни относятся очень философски к этим вещам, хотя на какой-то первый взгляд, да, кажется, ну что он делает, ну что он творит, ну как так можно? Но там все не так просто. Там везде есть философский такой бэкграунд, как называют. То есть основа философская. Поэтому, к сожалению, не так часто у нас получается, но несколько спектаклей мы работали вместе, и я очень доволен, что у меня была такая возможность с ним сотрудничать, потому что это и мой кругозор обогатило.
Вы работали еще в Петербурге?
В Петербурге меня приглашали. Меня вообще приглашали в разные страны, не только Петербург, но Петербург – это один из моих таких любимых городов, потому что это Петербург. Это красота, это архитектура, это сам дух. Хоть там и мало солнца, там, как говорят, несколько раз в год оно появляется, но все равно это великий город, и меня туда часто приглашали вести и мастер-классы, и на различные конкурсы в жюри.
Ну и как сейчас?
Сейчас в связи с известными событиями, конечно, это культурное сотрудничество не может быть само по себе. Но мы общаемся с коллегами, мы следим, что происходит в музыкальном мире.
Все-таки, как вы думаете, как бы эти связи не будут утрачены?
Ну, искусство, да, должно людей объединять. Искусство, спорт, культура – это то, что должно объединять людей, несмотря на какие-то государственные уклоны. Потому что есть народ, есть язык, есть культура. Нельзя это объединять с государством, с управлением, да, скажем. Потому что государственное управление меняется, но культура, язык, традиции, они останутся.
А с братом как у вас?
Ну, с братом. Это ведь брат.
Бываете у него?
Конечно. Ну, чаще он приезжает, хотя сейчас тоже в той тоже стране, где он живет, тоже военные проблемы. И тоже не так просто это все наяву встретиться. Больше общаемся по телефону.
Брат для вас был такой образец.
Ну, конечно, он старше на 10 лет. В детстве старший брат, это, конечно, это то, к чему стремится младший брат. В музыкальной школе он закончил, но так каком уровне он уже занимался своими там направлениями. Учился в техническом университете. Ну, а потом, когда эти 90-е годы начались, сложное время там для них, да, потому что он работал на локомотиве, и там начались разные проблемы, невыплаты денег и так далее.
Уже там с
99-го года, да. Уже грань такая была, что уже невозможно было ждать годами эту зарплату. Ну, как-то жить-то людям надо.
Там женился или отсюда?
Нет, здесь отсюда.
С детьми тогда?
С детьми, да.
А где он живет? Как?
Ну, в Тель-Авиве он живет, да. Так как там тоже происходят военные действия, ну, да, то сейчас тоже сложно оттуда выехать и туда приехать. Он работает в охранной фирме в данный момент.
В свое время не звал он вас туда?
У меня все время все зовут туда. Конечно, возможности работать в разных странах есть, но пока что я вижу, что есть возможности здесь осуществлять свои планы, которые у меня еще хватает.
Вот я сейчас разговаривала с художницей, она 15 лет живет здесь. Даугавпилс, я сама из Москвы. И она говорит, что Даугавпилс – это место силы, что именно здесь могут работать художники, что здесь очень классно для художников. Может быть, у вас тоже вот это место так привлекало?
Я бы сказал, что у Даугавпилса, я думаю, что, как и у других городов, есть свои какие-то плюсы, свои минусы, свои сильные стороны. Но все-таки какая-то провинциальность здесь присутствует.
А что значит прямо провинциальность?
Провинциальность – это нету такого, скажем, слой интеллигенции, как в Риге. Я ведь учился в Риге 6 лет. Я пел в хоре «Благовест». Я помню, как без какой-либо рекламы на «Благовест» собирал полные залы всегда. Потому что существует интеллигенция, которая дышит вот этим вот всем. И которая по первому только зову является на любой концерт и покупает билеты и посещает не только концерт, а и залы выставочные, музеи. Ну, конечно, Рига – это большой город, но Даугавпилс этот слой интеллигенции, скажем, не настолько развит. Но мы понимаем, что Даугавпилс развивался больше как рабочий город. Даже до Первой мировой войны это был город рабочих. Это было такое еврейское местечко, ведь почти 50%, около 40%, это были евреи. Ремесленники, рабочие, также, конечно, и русские проживали, и очень небольшое количество латышей. Поляки, ведь здесь и был кусочек Польши в свое время. Даугавпилс, Краслава, поэтому у нас и польские школы сохранились. Есть Даугавпилс, и Краслава, и даже в Резекне есть польская школа, куда ходят дети и учат там предметы на польском языке. Но мне очень приятно, что на концерты руководимого мной оркестра Даугавпилс симфонии это билеты распродаются очень хорошо. Я очень рад, что и на спектакли театра нашего тоже не так легко достать билеты, что многие спектакли тоже распродаются очень заблаговременно. То есть можно смотреть с оптимизмом.
А вы говорите, да, провинциальный,
да,
город.
Все-таки как-то это все развивается. Я помню, как ранее, до Шапошникова, театр был такой полупустой. И да, очень трудно было продать билеты. Шапошников со своими вот этим кругозором, со своей новизной. Кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то обзывается. Тем не менее, театр полон, ложи сверкают. Пусть там дамы не всегда в вечерних туалетах бывают. И в повседневных, но постепенно интеллигенция проявляется и в нашем городе.
Мне повезло, что я вас застала сейчас в Даугавпилсе. Вы в разведах все время?
Нет, в данный момент в связи с, опять же, вот этими всеми политическими событиями я больше нахожусь в городе. Хотя много репетиций, концертов по Латвии и в Риге, потому что я являюсь одним из главных дирижеров школьных праздников песни, одним из главных дирижеров всеобщего взрослого праздника песни. Поэтому у нас очень много репетиций по региону. Но вот в данный момент именно куда-то за рубеж, что есть какие-то ограничения. Опять же, когда начались эти ковиды все, когда это все вот как-то прекратилось, перешло на онлайн различные конкурсы, фестивали, и люди как-то привыкли к этим онлайн, и стало меньше реальных конкурсов и фестивалей. Я это знаю по себе, потому что я организую также ряд международных конкурсов, довольно крупных. Вот один из конкурсов в январе.
Да?
Здесь, да, международный конкурс рождественской песни. Там заявились солисты из со всей Латвии, и Лепа, и Риги. И также из Китая заявились, из Молдовы, Украины даже хоры собираются. И хоры будут участвовать, и вокальные ансамбли, и около 60 солистов. Но детско-юношеские, то есть до 20 лет молодых певцов, которые поют рождественские песни. А есть у нас еще такой крупный конкурс, который уже большая история, больше 20 лет, называется «Судрабазвани», «Серебряные колокола». Там приезжали 2-3 тысячи хористов со всего мира у нас были. Ну, проходит раз в 2 года, следующий будет у нас в 6-м году. Также мы начали проводить конкурс Оскара Строка, потому что, как известно, Оскар Строк родился в Даугавпилсе, и мы проводим тоже международный конкурс имени Оскара Строка. Конечно, там участвуют пианисты, потому что он был хороший пианист и композитор. Мы проводим также конкурс имени Марка Ротко. Кто такой Ротко, всем известно. Поэтому конкурс мы посвящаем современной музыке. Музыке модерна.
Да, как его картина.
Как я, хотя уже, кажется, картина, он модерн, но все-таки это 100 лет назад было, да? И конкурс у нас проходит в музее Ротко в крепости. Также у нас и канадские товарищи участвуют, и из Европы. И в этом году, я знаю, что из Китая тоже хотят участвовать товарищи. Имя Ротко так привлекает именно со всего мира. Одна португальская саксофонистка мне прямо написала: «Я обожаю Ротко, я хочу к вам приехать». Именно, что она так любит творчество этого художника. Для меня это было просто открытие. Что вот где-то в Португалии какая-то девочка, мне кажется, 16 лет было, она играет на саксофоне, она хочет именно по этой причине участвовать в этом конкурсе. Но это еще не все. Помимо этого мы проводим конкурс народной песни имени Алфреда Фейла. Альфред Фейл был директором нашей музыкальной школы, репрессирован в сталинские времена, но он очень много сделал для города, он организовал и праздники песни в Даугавпилсе. В 40-м году такой был очень известный праздник песни. Потом репрессирован, и вот мы проводим также международный конкурс народной песни, где участники должны петь народную песню своей, не своей страны, а именно вот свою родную песню. То есть, если он живет в Латвии, но он, допустим, белорус, он поет белорусскую песню, то есть он свою родную песню, то, что ему ближе по духу. И это тоже очень популярный конкурс. Вот это мне нравится, когда народ показывает свои особенности. Последний из фестивалей, который мы сделали, это был фестиваль Крумича, Паулс Крумич, для Даугавпилса очень известная личность, потому что он создавал музыкальную школу в Даугавпилсе, он создал первый хор, создал первый оркестр в Даугавпилсе, был директором музыкальной школы, потом он был директором еще школы в Резекне, в Краславе, потом вернулся обратно в Даугавпилс. В общем, очень крупный такой культурный деятель, о котором в Даугавпилсе как-то, ну, так немножко подзабыли. И мы решили организовать также международный фестиваль оркестров. Сам различных оркестров. И он был в октябре. К нам приехало несколько из Литвы хороших оркестров. К нам приехал оркестр народных инструментов из Риги. Очень интересный коллектив. И много разных других.
А вообще у молодежи музыкальное там училище, школа, есть интерес к музыке? Как вот молодежь?
Есть одаренные люди молодые, и которые активно этим занимаются. Ну,
процент такой же, как всегда? Или сейчас?
Я думаю, будет? Что да, приблизительно. Есть какая-то треть, которая очень активна и талантлива, и видно, что они дальше идут. Какая-то треть таких среднячков, из которых неизвестно, что получится. Бывает, что из среднячка потом что-то очень выдающееся. Ну и какая-то треть, которая, понятно, что закончит школу и будет заниматься чем-то другим.
Ну, для общего образования это же тоже для общего развития?
Конечно, да. Потому что уже давно доказано, что музыка очень хорошо влияет на развитие мозга благотворно. Все эти нейронные связи лучше связываются.
А ваши сыновья?
Мои занимаются музыкой и спортом. А старший учится в Риге, в школе Дарсене. Это самая лучшая наша музыкальная школа.
Да.
Я очень рад, что он там занимается.
И там живет?
Живет там в интернате. Он сам доволен, но, значит, и мы довольны. Младший пока еще заканчивает
основную. То есть, а сколько ему?
Старшему 16, будет 17. А младшему 13. Он еще учится в Даугавпилсской гимназии. И также активно занимается футболом. И играет ногобой. Поет с удовольствием, когда есть время. Также и в моих хорах участвует.
А вы его учите конкретно?
Нет, нет. Лучше, когда родители не учат, лучше, когда другой человек, потому что родители к этому по-другому относятся.
Педагог?
Ну, конечно, да. Я заканчивал сначала музыкальную академию, дирижерский и музыкальная педагогика. Получил степень магистра музыкальной академии, и потом заканчивал в университете уже докторантуру как педагог. Опять же, с музыкальным уклоном. Надо заниматься тем, что ты знаешь. Поэтому я писал докторскую диссертацию на музыкальные педагогические темы. Именно на развитие творческих способностей.
У каждого человека есть творческие способности.
Творческие способности надо развивать в детстве. Если упущено время, то потом очень сложно. Да? Лучше где-то 6-7 лет начинать. Это как спорт. Ты начинаешь футболом там в 5-6 лет заниматься. Может быть какой-то результат. Если ты футболом занимаешься в 10-11, то результата уже не будет. То же самое в музыке. Чем раньше, тем лучше. Потому что где-то в 12-13 лет уже это очень сложно. Ну, это формирование вот этих, опять же, нейронных связей в голове, определенных навыков.
Да? Моторика.
Моторика, навыки, да, которые очень сложно потом развивать в более поздном периоде.
Ну, расскажите про свое тогда развитие в детстве. Как вас родители развивали?
Родители мне давали просто самому развиваться. Я просто занимался тем, что мне нравится.
Да? Они вам не мешали?
Они мне не мешали. Именно так. Это важно. Они мне давали возможность заниматься и музыкой, и спортом. Я считаю, что важно и девочкам, и мальчикам вот в детском возрасте заниматься музыкой, спортом. Ну, может быть, вместо музыки кому-то больше что-то художественное нравится. То есть и художественным направлением, и спортивным тоже. Как говорили раньше, в здоровом теле, здоровый дух, это не потеряло актуальность.
Сейчас занимаетесь? Но у вас
по возможности, да. К сожалению, не так часто, как хотелось бы. Ну, у нас есть такая группа предпенсионного возраста, которая играет в футбол и волейбол. Поддерживаем. Потому что надо двигаться, движение. Хоть это вот такие забитые слова, что движение – это жизнь, но так оно и есть. Надо двигаться.
Мне всегда было интересно, потому что я сама не музыкант, как видит мир музыкант, через звуки какие-то воспринимает.
Ну, у каждого это тоже по-разному.
Как у вас? Если вы так с детства к музыке были...
Понимаете, музыканты слушают музыку немножко по-другому. Они ее препарируют на какие-то ноты, фрагменты, на инструменты, на всю эту ткань. Если обычно слушают как-то в целиком воспринимают, то мы препарируем на очень маленькие фрагменты то, что мы можем услышать. Это не всегда нам дает такое удовольствие. А вот именно, когда очень хорошо все исполнено, все хорошо сочинено в этой музыке, тогда нам есть возможность ее более цельно воспринимать.
Вы же еще сочиняете.
Немножко, да. Но это было связано с тем, что мне не хватало репертуара для своих каких-то коллективов. Больше 90%, я бы сказал, я сочинял именно для себя. Или же какие-то знакомые поэты, бывало время, очень просили. Надо было сборник выпустить, компакт-диск записать. Я беру текст. Если хороший поэт, у него в словах уже все звучит. Только надо немножко вот эти нотки подобрать, и все. То есть это все естественно. Редко, когда можно найти хороший текст. Поэтому я чаще пишу на какие-то религиозные тексты. Совершенно сами по себе. Это тексты из молитв каких-то. Там все веками продумано в этих молитвах. Или это на латинском языке, или это церковно-славянский язык. Там все уже заложено. Тексты светского композитора не так просто. Не хочется про какие-то цветочки одуванчика. Глубже что-то. Но инструментальную я меньше. Я люблю именно со словом работать. если оркестр, то с какими-то певцами. Мне вот именно близко, когда есть слово, раскрыть вот это содержание. Поэтому у меня есть произведения для хора, оркестра, такие большие произведения. В Латвии вот именно с хоров началась вся музыкальная
культура. Да. А почему вы именно это выбрали? Направление.
Путь был извилистый. Я в детстве мечтал больше заниматься рок-музыкой. Уже в 7 классе в школе создали свою рок-группу. И играли, и давали концерты.
На чем вы играли?
Я играл сначала на гитаре, потом на клавишных инструментах. И таким образом, к концу 8 класса стоял выбор, какую специальность избрать. Меня уговаривали идти на фортепиано, но я так подумал, что я хочу быть именно руководителем рок-группы. А руководитель это кто? Дирижер. Правильно? Ведь, да?
Да.
Все. Значит, я пошел на дирижера. И я пришел к Терезе Брок, известная латвийский дирижер и дирижер праздника в песне. Мама говорит: Женечка, а почему ты к нам пришел? Я говорю: я хочу стать руководителем рок-группы. Я видел, что она в лице переменилась слегка, но ничего не сказала. Но так как она опытный педагог и большой, очень эмоциональный и в художественном плане очень на высоком уровне, то за эти 4 года в училище, что я учился, она смогла мне показать, насколько богата хоровая культура, и именно привить любовь к хоровой культуре. Я заканчивал музыкальное училище 4 года, я уже понял, что путь будет немного другой.
Дирижер – это же власть.
Власть.
Руководитель. В музыке тоже есть власть.
Вы знаете, я читал одну научную работу на английском языке, и там первое предложение было такое, что работа дирижера не имеет ничего общего с либерализмом и демократией.
Ну, так же, как режиссера в театре.
Да, тот же шапошник на репетициях актеров гоняет просто.
Да. То есть вот это наслаждение властью есть у вас?
Нет, ни в коем случае. Нет, это для работы. Смотрим, с кем мы работаем, насколько это необходимо. Каждый дирижер должен быть хорошим психологом.
Все-таки, смотрите, рок-группа маленькая, а тут такой оркестр.
Мощь.
Такие народные массы.
При этом, опять же, у нас есть программы, где мы играем рок-музыку с оркестром. Вместе с какими-то певцами, с Каупером мы выступали, с Ольгой Раецкой. И сейчас мы готовим с Евой Акуратора концерт. Бусулисом мы пели с десятками известнейших латышских исполнителей. Каждый год мы участвуем в «Музыка Лабанка», концерт, где лучшая эстрада Латвии, песня года, как мы привыкли называться. Обязательно мы участвуем и с оркестром, и с хором мы участвуем в программах различных певцов. Ну и последний проект, которым я сейчас начинаю заниматься, это «Кору Кари». Это проект 3-го телевизионного канала «Хоровые битвы». Это уже 4-й сезон, между прочим, но он был раньше еще до COVID. Да, эти первые 3 сезона. То есть там собирается хор, какой-то известный солист латвийский. И эти коллективы поют именно рок-музыку или поп-музыку. То есть не академический хор, как мы привыкли, а по эстрадному направлению. Сейчас только что сделали отбор этих певцов. Причем в этом Даугавпилском хоре будут петь со всей Латвии. Хотят люди петь. Даже с Лепой, с Резекны, Балви, Екапилса, из Риги несколько человек. Они хотят участвовать именно в нашем Даугавпилском коллективе. Хотя будут коллективы и из других городов.
Это же место силы. Вы стягиваете в Даугавпил
всех. Я надеюсь. Мы и старинную музыку играем и поем. И романтическую, и современную. Конечно, вот от и до.
А к опере?
И опера будет. Но пока о ней говорить не будем. Но у нас такой есть план. Мой ученик Ренат Цвичковский, который является дирижером оркестра симфониета, и у нас есть план, да, работаем над этим. Не хочется открывать всех тайн, но опера в Даугавпилсе будет.
Я читала где-то, когда руководишь оркестром, тем более хором, что там чуть ли не по 3 килограмма теряет дирижер.
Да, если активно работать. Если на репетиция 3-4 часа, то там можно и 5, и 6 потерять килограмм.
Да? А что больше, репетиции или выступления?
Больше репетиции, потому что на выступлениях обычно уже как бы все готово, все сделано, и там можно обходиться физически меньшими затратами, хотя там уже больше идет интеллектуальный затрат. Я читал на одном из сайтов отклики. В России приехал дирижер из Европы откуда-то. И оркестранты пишут: мы не можем играть. Почему? Он не ругается матом. Кому-то нужна эта встряска, чтобы немножко так заработал.
А вы?
По необходимости. Надо чувствовать коллектив.
Чувствуешь потом опустошенный. Хотя, если удачный концерт, то наоборот, вот эта вся энергия зала как бы тебя наполняет. Обычно даже после каких-то эмоциональных очень выступлений или даже репетиций эмоциональных, трудно потом ночью заснуть, потому что вот это перевозбудилось, энергия это приходит, возвращается, ты даешь энергию, и она тоже возвращается обычно. И потом невозможно. Потом на следующий день прийти в баланс, вернуться, потому что ночью невозможно. От этого переполнения все работать.
Сегодня в музыкальном училище Даугавпилса мы познакомились с художественным руководителем музыкальных коллективов «Дома единства», а также музыкальным педагогом, хородирижером, композитором и дирижером хоров на праздниках песни, организатором различных музыкальных фестивалей и так далее, Евгением Устинсковым, который занимается только тем, что ему нравится, уверен, что в Даугавпилсе будет опера и считает, что в оркестре, как и в хоре, не может быть никакой демократии. С вами была «Непростая провинция», редактор компьютерного монтажа Инга Бедел, автор программы Ольга Гудис. Всего вам доброго. Встретимся через неделю.